В январе 1947 года пришел приказ всех солдат из ВВС, военно-воздушные силы, направить в свою часть. Работы прибавилось. Приближались выборы в Верховный Совет. Все солдаты должны были голосовать по месту прохождения службы. Но так как нам срочно надо было уезжать, мы должны были иметь открепительные талоны на право голосования. Просидел всю ночь над этими талонами. Утром дали команду готовиться к отправке на вокзал. А у меня с открепительными непорядок. Задержал начальник штаба. Нужна была его подпись и печать. Принес ему на подпись целую гору этих открепительных, которые после подписи солдатам надо раздать. Времени в обрез. Говорит, раздашь в поезде. Он стал подписывать бумаги, а я ставил печати. Я, конечно, усердный работник. Положил тетрадь и штампую. Где открепительные листы, а где и просто чистые. Сильно не злоупотреблял, но на 5 чистых листах печать стояла. В поезде я раздал солдатам справки на право голосования, а лучших друзей, но только не из нашего полка, наградил неиспользованным отпуском. Написал и себе. За особо выдающиеся заслуги при выполнении военных обязанностей награжден отпуском на 10 дней без учета времени в пути. Ввиду сложившихся обстоятельств отпуск не использован. Администрация воинской части просит предоставить отпуск по месту прохождения службы. В конце была печать, которую я поставил раньше и ниже сам расписался. Так в мае я получил неиспользованный отпуск. Прошло 6 лет, как меня провожали на станцию всей деревней. А теперь иду один, а вернее бегу или лечу 5 километров со станции домой. А душа поет. Бежал бродяга с Сахалина, звериной узкою тропой. Был полдень. От волнения, казалось, сердце вырвется из груди. Наконец появилась крайняя хата. По письмам я знал, что это наша. Отцовской уже не было. Сгорела во время войны. А эту даже хатой трудно назвать. Просто курень какой-то. Постучал в дверь. Тихо. Тут прибежала девочка 9-10 и снова убежала куда-то. Я сел на крылечко. Немного погодя услышал разговор. «Там какой-то дядя». «Какой дядя? Кто?» «Я не знаю. Какой-то чужой дядя». Заходит во двор. «Вот этот дядя». Рая держалась за руку старшего брата Володи. «Братишка! Гриша, ты!» «А кто же еще? За вора приняли, что ли?» Больше слов не было. Обнялись. Горло перехватило. Говорить не можем, а только плачем. «Рая, это наш...» Девочка стоит посреди двора в недоумении. «Это наш... наш Гриша!» Я подошел и поцеловал ее. «Конечно, откуда она может знать меня? Ведь когда я уходил, ей было всего 3 годика». Так мы стояли во дворе, разговаривали. Был уже обед, и коровы, подгоняемые нетерпеливыми пастухами, возвращались домой. «Гриша, сейчас увидишь, какой помощник у меня, Ванюша. Ему уже 12 лет». Заходит Ваня. Красавец, глаз не оторвешь. Огромные, черные, как угольки, глаза и черные, как смоль, кудри, кольцами спадали на лоб. Защемило в груди. Мальчик не среагировал на меня, а я почему-то растерялся и не посмел обнять его. «А Оля где?» – спросил я. «Она скоро придет, свеклу полит, а в обед приходит корову доить». Тут стали доноситься девичьи голоса. «Да тебе и горя нет, все шутки да прибаутки. Я уже свое отплакала, сколько можно, Уже и слез нет. Не задерживайтесь, девочки, сегодня допоздна будем работать, первыми закончим свою ланку. Не обращая внимания на нас, сходу дает приказ. Володя, сегодня сам корову подоишь, а я только пообедаю и ухожу. Заводи своего друга в дом, вместе пообедаем, а после поговоришь.
Оля, да это же...
Вечером тоже не жди, сам управляйся. Она подошла поближе к нам. Встала и остолбенела. Смотрит на меня и заикается. Что-то хочет сказать и не может.
«Оля, это же Гриша!» «Ты!»
И слезы градом.
«Гриша!»
Больше ничего не может сказать. Слезы рекой и только изредка. «Родненький! Гриша!» Рая и Ваня, стоя в сторонке и видя наши слезы, тоже стали плакать.
«Да что мы стоим посреди двора? Пошли в дом!»
На стене висел портрет родителей, обвитый черной лентой. Оля перехватила мой взгляд и снова расплакалась.
«Папочка, мамочка, посмотрите, он домой пришел! Папа, посмотри, твой любимчик живой!»
Мы, обнявшись впятером, стояли посреди комнаты и плакали. Оля то мне посмотрит в лицо, то деток крепче прижимает и голосит.
«Бедные мои сиротки! Недобрые люди забрали папу и мам, но Бог милостив, нам братика возвратил».
В дом вошли девушки и тоже стали плакать. Я говорю: «Оля, к тебе пришли». Тут она заметила своих подруг и бросилась к ним. Плачет. Я с Володей уже не плакали и стали успокаивать всех. Все утихли, а Оля как бы опомнилась.
«Да что это я делаю? Вы уже, девочки, пообедали, а я Грише и кушать не дала. Садитесь, вместе пообедаем».
«Спасибо, мы пообедали. Ты оставайся дома, а мы сами управимся».
Володя пошел доить корову, а Оля стала подавать на стол. Обед был очень скромный. Борщ из крапивы, слегка зажаренный, и каша, пшенная с молоком, которое занес Володя. «Ну, братишка, мы 6 лет не виделись, но спирту я тебе не предложу. Пить в моем доме не будем, я верующий. Встанем и попросим благословения на пищу». Как когда-то в детстве начался семейный обед. Только ухаживала не мама, а Оля. «А где же Дуся? Почему ее нет?» – спохватился я. «Ой, Гриша, да она уже замуж вышла. Уже не живет с нами. Видимся редко. Она под Харьковом, в Дергачах. Можно съездить к ней». Так начался мой отпуск. Я стал ходить к друзьям. Везде меня угощали и ставили на стол что-нибудь спиртное. И всякий раз, когда я брал стакан в руки, в моих ушах звучали слова брата Володи. «Я верующий». «Ведь я тоже верующий. Я тоже знаю Бога. Значит, я верующий». К вечеру голова трещала от выпитого, а ноги еле волочил. Пришло воскресенье. Все стали собираться в дом молитвы. Пошел и я. Говорящий объявил тему. Христос обнищал ради нас. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «И вы куплены дорогой ценой». Говорил просто и понятно. В заключении прочитал: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей. Христос положил душу свою за нас». После проповеди объявили, что вечернего собрания не будет, а будет встреча молодежи 2 течений – баптистов и пятидесятников. Так я побывал в баптистском собрании, а вечером вместе с братом пошел на эту встречу. Беседа была бурная, каждый указывал на Евангелие, читал из него. Для меня, конечно, это был темный лес, но в голове как гвоздь застряли слова: «Христос умер за людей,
Хорошие слова. Но кто были те люди, за которых он умер? Беседа мне показалась скучной. Когда закончили непонятный для меня спор, молодежь пятидесятников предложила пойти с ними на молитву. Я и Володя решили пойти. Когда пригласили к молитве, то я ради приличия стал со всеми на колени. Молились усердно, с закрытыми глазами, не обращая внимания друг на друга. А я стоял и рассматривал молящихся. Но вот один парнишка на коленях подходит ближе ко мне и громко объявляет: «Слушай слово Господне!» Все замолчали. Я весь превратился в слух, ожидая услышать голос, как когда-то во сне. Этот мальчишка начал говорить что-то непонятное, но среди непонятных слов вдруг послышалась немецкая речь. «Пьяницы Царствие Божие не наследуют». И дальше я снова не стал понимать. Но вот опять по-немецки. «Зачем ты носишь в кармане славу?» Дальше стали идти непонятные слова вперемешку с немецкими. Последние слова были уже по-русски. «Ты мне нужен, ты мне нужен, ты не свой. Аминь». Все стали и обратили на меня внимание. Если б я сидел возле двери, выскочил бы. Встал и вытер пот с лица. Взоры всех были обращены на меня. «Гриша, ты слышал? Тебе два раза Бог говорил, что ты ему нужен. Покайся!» «Бог говорил, ты не свой. А вы слышали, когда Бог говорил?» «Мы слышали». «Не Бог это говорил, а говорил этот мальчишка, Петя. Он был рядом со мной, и я хорошо слышал. Он говорил на каком-то иностранном языке, которого я не знаю, и на немецком тоже разговаривал. Не ожидал я, что в нашей деревне есть такие образованные ребята. А скажите, верующим можно пить?» «Нет. Написано, пьяницы Царствие Божие не наследуют». «Не сочиняйте. Это вам Петя говорил. Петя, скажи, сколько тебе лет?»
14.
«А где ты учил немецкий язык?»
«Я его не учил. Война была, и я в школу не ходил. А откуда ты знаешь, что я выпиваю, и назвал меня пьяницей?»
Тут все начали заступаться, что он такого не говорил. «Я хорошо понял, он по-немецки говорил, и еще он сказал, что я в кармане славу ношу. Вот это неправда, я на фронте не был, и ордена славы не имею».
«Петя, а в каком кармане у него слава?»
«В рубашке слева». Я достаю из гимнастерки комсомольский билет. «Смотрите, кроме билета нет ничего».
«Гриша, а откуда ты придумал за славу?»
«Петя меня спрашивал по-немецки, зачем ты носишь в кармане славу?» Все поняли, в чем дело. А я все еще недоумевал.
«Тебе нужно покаяться. Это не Петя говорил, а Дух Святой говорил через Петю, что ты не свой, ты нужен ему».
В эту ночь я покаялся, получил прощение грехов и стал христианином. Очень быстро пролетело 10 дней. Отпуск окончился, и надо было возвращаться на службу. Меня провожала христианская молодежь. На прощание подарили мне Евангелие. Уже на станции все еще раз совершили молитву за меня, и я уехал в свою часть. Все ушли в кино. Хорошо быть одному. Можно отдохнуть и поразмыслить. Я верил и знал, что есть Бог, но почему Он пошел на страдания, я до конца не понимал. А теперь еще одна загадка. У Бога есть царство, но кто там живет и как туда попасть? И я понял, что очень много не знаю. Маленькое Евангелие, которое мне подарили, я прочел несколько раз от корочки до корочки. Когда первый раз читал, казалось все понятно, но чем больше вникал в него, тем больше появлялось вопросов, на которые мне должен кто-то ответить. Нужно найти верующих, баптистов, ведь у меня брат и родственники баптисты. И дядя Миша, проповедник, тоже баптист.
все знает. Выписал мне все места о Духе Святом. Я прилег в постель и углубился в чтение Евангелия. Меня очень волновали места о Божьей силе. Читая Евангелие, я не заметил, как уснул. Проснулся утром. Сразу кинулся искать Евангелие, которое так и не нашел. Тут подошел солдат Коля Глухих и говорит шепотом: «Вчера, когда мы вернулись с кино, ты спал и в руке держал Евангелие. У меня мама баптистка». Так мы подружились. Когда настало воскресенье, мы пошли в город и нашли молитвенный дом баптистов. После служения нас окружило много молодежи. Интересовались, давно ли мы верующие. Коля как-то засмеялся, а я сказал, что уже месяц. Я стал рассказывать, как повстречался с молодежью, как уверовал, как молился и как Бог проговорил ко мне, что я ему нужен. Мы были очень рады, что нашли верующих. Когда нас провожали, одна девушка подала мне записку. «Это адрес верующих. Вы можете к ним приходить. Это рядом с вашей частью». Как-то вечером мы с Колей решили воспользоваться свободным временем и сходить к тем людям, адрес которых мы имели. Быстро разыскали дом, в котором жила вдова по имени Климца, ее дочери Света и Стася и сын Казимир. Здесь собирались верующие для молитвы. И мы с Колей стали частыми гостями в этом доме. В то время я уже сознательно молился. После отбоя уходил к реке, в уединении молился Богу. Не подозревая слежки, часто бывал в доме Климца. Однажды подняли всех по тревоге и объявили, что пропал солдат Зинченко. И те, кто следил постоянно за мной, после того случая с Евангелием, вызвались добровольцами найти меня. А что меня искать? Они знали все мои дороги. Устроили надо мной самосуд. Выстроили всю роту в две шеренги и пропустили меня сквозь строй. Кто был в армии и хоть один раз видел, тот знает, что это такое. Начиная с одного края шеренги, я шел сквозь строй, а каждому солдату приказано бить меня. Били в основном кулаками, но когда я падал, поднимали сапогами. Всей этой процедурой управлял капитан по политзанятиям, мой бывший друг. На следующий день меня вызвали на допрос в особый отдел. За столом, на котором лежало мое Евангелие, сидели капитан, командир полка и еще один военный. Я его не знал. Я подошел ближе к столу, и начался очередной допрос. «Это твоя книга?» — указывая на Евангелие, спросил один. «Садись, поговорим». Я обратил внимание на журнал с красной полоской поперек и стал вспоминать, где же я видел его. И вдруг вспомнил первый допрос в лесу. В этом журнале я расписывался о неразглашении государственной тайны. Значит, на меня уже завели дело. А я и не подозревал. Нужно быть осторожным. На все вопросы я отвечал коротко «да» или «нет». Сначала они грозили мне, а потом стали переубеждать, что Библия – это выдумка. «В Библии написано, что не можете служить двум господам, а ты служишь в армии. Не собираешься ли ты бросить службу?» «Нет, но двум господам служить не буду». Мгновенно пришла мысль. «Зачем носишь в кармане славу?» Я достал из кармана комсомольский билет и положил на стол. Сколько раз я хотел избавиться от него, и так просто все получилось. «Билет забери назад. Нас просто интересует правда. Что, ты молишься?» «Правда». «А какой вере ты принадлежишь?» У меня появилась мысль. «Ты мне нужен». И я ответил. «Я принадлежу Богу». «Да нет, какой секте ты принадлежишь?» «Я не понимаю вашего вопроса». «А ты открытием науки веришь?» «Истинная наука с Библией не расходится». «Вот написано, вода в Красном море стояла стеною. Вода – это жидкость? Как она может стоять?» «Правильно, вода – это жидкость. Но гнал Бог море сильным ветром целую ночь. За ночь жидкость и на 100 километров можно угнать». «А что ты на это можешь ответить?» «Навин сказал, стой, солнце и луна. Может такое быть, чтоб сразу остановилось Солнце и Луна? Ученые доказали, что Солнце не вращается вокруг Земли. А ты что скажешь?
О таком случае из Библии я еще и не знал, хотя догадался, что так есть написано. Вопросов было много, а ответ один. Я этого еще не знаю. В заключении капитан говорит: «Советую тебе покаяться».
Я уже покаялся. Этот ответ они растолковали по-своему.
Так закончился мой второй допрос. Каждое утро капитан задавал мне один и тот же вопрос. «Что тебе Бог говорил сегодня ночью?» Я понимал, что он делает насмешку, и поэтому всегда имел готовый ответ. Бог говорил, чтоб я был покорен начальнику, или не грубил, или не пил. Солдаты всегда слушали и ждали, что я буду говорить. Но однажды я ему ответил: «Сегодня мне Бог сказал, чтоб я не бросал святыню перед свиньями». Тут все засмеялись. Капитану стало неудобно, и после этого он уже не насмехался, но я понял, что он может мне отомстить. Долго ждать не пришлось. Однажды зашел капитан и зачитал приказ: «За самовольную отлучку из части 5 нарядов вне очереди», и от себя добавил: «С сегодняшнего дня после отбоя будешь мыть полы на 2 этажах». Всю ночь я мыл полы, а днем он посылал меня на заготовку дров. Но солдаты начали жалеть меня, заготавливали сами дрова, а я тем временем отдыхал. Так прошло 3 дня. Я уже из сил выбился, а обжаловать не мог, пока не пройдет срок наказания. И я решил облегчить себе труд. Когда все уснули, протянул шланг в коридор и открыл кран с водой. Вода стала растекаться по казармам, а я лег в кровать отдохнуть и моментально уснул».